С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.
70-летию победы в священной войне посвящается.
Мы будем говорить, вспомним мы пехоту.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение радиоспектакля по мотивам повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры России Наталья Витальевна Мильченко.
Белоруссия, 1943 год. Так и идут наши герои, Зося и Антон. Они ищут дорогу, которая будет вести Гродно. Зося идет для выполнения задания командира партизанского отряда.
Зоська след в след шла сзади. Антон молча взошел на каменные ступеньки крыльца и толкнул дверь в сени. Дверь, как он и ожидал, была не заперта. Вытянув руки, он прошел темное пространство сеней и, широко зашарив по бревнам стены, нащупал вход в хату. Легко растворив дверь, сразу шагнул через высокий порог, да так и остался у порога в принесенном с собой белом облаке стужи. Из едва освещенного единственной свечой полумрака к нему повернулось несколько лиц женщин в темных одеждах. Их сложенные на груди руки замерли, произнесенная тихим голосом молитвенная фраза оборвалась на полуслове. Антон скользнул взглядом ниже к трепетному огоньку свечи, робко светившей в изголовье установленного на двух табуретках гроба. С трудом преодолевая замешательство, он нерешительно, со страхом или отвращением взглянул на желтое, сморщенное личико в гробу, забыв закрыть дверь и уже ясно понимая, что явился сюда не кстати. Едва освещенные снизу мигающим огоньком свечи скорбные лица женщин снова обратились к покойнице, и он почувствовал, что следует задержаться хотя бы на одну минуту. Мокрой рукой он стащил с головы мокрую от растаявшего снега шапку и молчал. Зоська большими глазами ошеломленно глядела на покойницу. Наверное, надо было сказать что-то, приличествующее такому случаю, но он решительно не мог придумать, что можно сказать, и все глядел то на свечу, то на мертвое лицо в гробу. По-видимому, это его замешательство женщины поняли по-своему, и одна из них, неслышно нырнув в темноту, тотчас вернулась с краюшкой хлеба, прикрытой краем передника. Он взял из ее рук хлеб, как камень, и четыре сваренные в мундирах картофельные, рассовал их по карманам, а краюшку затолкал за пазуху.
Долго и почти вслепую они шли по голой равнине поля. Снег, не переставая, валил в темноте мокрыми хлопьями. Колени, рукава и ноги у Зоськи давным-давно были мокрые, и она думала...
хотя бы не промок сачок, где ей тогда обсушиться?
Антон молча, с удвоенной энергией, шагал и шагал куда-то, может, зная, а может, в ночь наугад. Зоська хотела попросить его сбавить этот совсем уже непосильный для нее темп, но не посмела. Он и тут знал местность лучше нее, а главное, лучше ориентировался в этом снежном ночном пространстве. И она изо всех сил старалась не отставать. Она уже претерпелась к ветру, к снегопаду, и только сгибала пониже голову, когда лицо становилось невтерпеж от стужи. Перед ее глазами продолжала стоять печальная картина ночного хутора. Не раз за войну видела она, как хоронили человека, но такие мирные женские похороны ей довелось видеть впервые. И, кажется, никто там не голосил, не плакал. Все сосредоточенно, с глубокой верой молились, словно вершили какое-то важное, хотя и маловеселое дело. И ни одного мужчины, только женщины. Нет, Зоська просто страшилась таких похорон. Они поражали ее своей непривычной обыкновенностью. И, может, впервые она подумала.
А какие похороны уготованы ей, Зоське?
Но нет, ей рано думать об этом. У нее трудное, на несколько дней расписанное задание. Надо побывать в Скидле, на двух хуторах, съездить в Гродно, а может быть, удастся повидать мамусю. Ей еще надо многое успеть в жизни. Зачем думать про похороны? Однако она приотстала. Тусклая тень Антона едва просматривалась в ветряных сумерках. Слева тянулась стена хвойного леса, и Зоська подумала.
Неужели придется сворачивать в лес?
В лес она не хотела. Ей лучше было в этом метельном поле, чем в мрачном, гудящем, невесть что таящем лесу. Чавкая в конец раскисшими сапогами, она побежала за Антоном, который на этот раз остановился и дал ей подбежать вплотную.
видишь? Видишь?
Что?
Что? Видишь, куда мы зашли?
Что это? Лес?
Не лес.
А что?
Котра. Вот. Гляди.
Котра.
Ну? Вон куда вышли. Надо было правее. Теперь такого крюка давать. Теперь вскидывать. Что ж делать? Вскидывать притопаем утром. Не раньше.
Не надо ночью.
Конечно. Лучше бы ночью. Но теперь-то не успеем.
Нет, вскидыль она не могла соваться в светлое время, когда ее легко могли опознать на улицах. Ей надо было в темноте зайти со стороны Озерской дороги, найти домик под липой и постучать во второе от улицы окошко.
Минуту постояв на ветру, она ощутила легкий озноб в теле. Все-таки сачок ее, наверное, стал промокать. Тем более, что снег начал постепенно переходить в дождь. Все уже на ней было мокрым с ног до платка. Антонов кожушок тоже потемнел от влаги, хотя Антон, кажется, не обращал никакого внимания на непогоду. Ладонью он небрежно отер влажные капли с лица и звучно высморкался на снег. Давай, жми за мной. Ну давай, давай. Давай быстрее.
Иду.
Жми, ты жми.
Да ноги застыли.
Ноги, давай, давай.
Ой, снега-то сколько навалило.
Снег, да давай, я тебе говорю, давай быстрее.
Иду.
Давай, жми.
Да жму.
Подавляя в себе легкую досаду на Антона, который, как оказалось, все-таки приплутал в этом пути, Зоська пошла следом. Ходьба по мокрому снегу отнимала последние силы. Снег налипал к сапогам. Местами его наваливало много, и она черпала его голенищами. Настылые ноги даже при ходьбе уже не могли согреться. Поразмыслив, однако, Зоська решила, что досадовать на Антона не следует. При такой погоде заблудиться никому не заказано. Во всяком случае, она могла вообще забрести неизвестно куда. Ориентировалась она всегда скверно. И в детстве частенько плутала по лесу, когда собирала с бабами ягоды. Правда, там можно было покричать, позвать мамусю или знакомых скидельских теток. Здесь же не крикнешь, и никто тебе не откликнется. Тут вся надежда на Антона. И хорошо еще, что он обнаружил ошибку и знал, как ее исправить. Кажется, он действительно знал, куда идти дальше, потому что не прошли они и четверти часа, как он снова остановился возле каких-то кустарников, поджидая Зоську.
Фу. Ну что? Господи, нам повезло. Повезло. Так. Постой тут. Я схожу.
Зоська вгляделась в жиденькие деревца зарослей с облепленными снегом ветвями. Поодаль за ними что-то темнело. То ли какая-то постройка, то ли скирда соломы. Похоже, однако, усадьба. Отвернувшись от моросящего дождем ветра, она подождала минуту, другую, все вглядываясь в темень и ожидая увидеть идущего к ней Антона. Вскоре услышала его.
«Иди сюда!»
«А, наверное, что-то нашел».
«Иди сюда!»
«Иду!»
«Вот».
«Что?
«Вот была усадьба. Сожгли. Одна обора осталась». Иди сюда. Не бойся. Иди. Иди сюда.
Иду.
Сюда. Иди, не бойся, иди сюда.
Страшно.
Иди сюда. Так. Хорошо.
Темень-то, а?
Вот, поняла? Печка есть.
Печка.
Тепло будет. Тепло. Садись сюда. На солому. Или что тут? Садись. Сейчас мы разожжем печку. Слушай, не может быть. Садись, сейчас. Сейчас отогреемся. Вот так.
Содрогаясь от все больше овладевавшего ею озноба, Зоська опустилась в темноте на что-то холодное и мягкое, не сдержавшись, раза два звучно клацнув зубами. Мокрые руки сунула за пазуху, сгорбилась, сжалась в единоборстве с обуявшим ее холодом и прикрыла глаза. Озноб колотил ее люто, но здесь не было ветра, а главное, было тихо, и больше не надо было идти. Перед глазами ее все вдруг закачалось, поплыло в сладкой дремотной истоме, и она действительно уснула, и так крепко, что сразу перестала ощущать, где она и что с ней происходит. Спала она недолго, может, несколько минут, не больше. Она поняла это, вдруг пробудившись от яркой вспышки огня. Антон возился у печки.
Антон возился у печки, разжигая какие-то обломки досок, и она опять содрогнулась от стужи и испуга.
Не бойся, это я, пороха из патрона. Не горит холера, никак.
Ой, я заснула. Никак не горит?
Да никак.
Никак, а?
Ты не горит, холера.
Дуй сильнее же.
Дуй тоже. Ну давай вместе еще.
Вроде загорается. слава Богу.
Присев возле топки, он яростно дул в нее. Обломки досок нехотя тлели квелым огнем, густо коптя сизым дымом, который не хотел идти в печь и крученными струями валил наружу. Но вот Антон дунул сильнее. Между досок возникло несколько язычков пламени, и Зоська успокоенно смежила веки.
Снова проснулась она от легкого прикосновения к ней чьей-то руки, но она уже знала, что это рука Антона, и не испугалась, слушаясь в его спокойный, как бы подобревший голос.
Слышишь? Давай. Чего? Раздевайся. Будем сушиться. Давай, давай.
Да, тепло уже.
Давай, давай, раздевайся. Действительно, тепло ведь уже. Слышь? Давай, раздевайся.
Чего ты? Будем сушиться.
А ты отвернись.
Да ладно ты. Давай, раздевайся, ну тепло же уже.
Ну ладно, отвернись, не смотри.
Да ладно, отвернулся, отвернулся. Да раздевайся ты, раздевайся, тепло уже.
Ну все, все.
Действительно, тесная каморка была полна дымного тепла, парности и тишины, нарушаемой лишь гулом пламени в печке. Зоська стряхнула с себя останки дремоты и улыбнулась.
Ну, согрелась?
Ага, согрелась.
А ты говорила.
Со мной не пропадешь, малышка.
Ой, как бы пожара не было.
Не будет, камень. А сгорит не беда.
Слушай, снимай сапоги-то. Наверное же мокрые.
Мокрые.
Ну так снимай. Ну да снимай, снимай.
Ладно, ладно.
Снимай куртку. Снимай, снимай все. Все сушить будем. Снимай куртку. Снимай, снимай, все сушить будем. Тут теперь никого. Ближайшая деревня на том берегу. За Котрой.
Она развязала мокрый, измятый платок, который Антон принялся пристраивать возле кожушка. Сняла сачок, минуту подержала его перед топкой, наблюдая, как от сачка густо повалил в печку пар. Сапоги и подол ее юбки были мокрые, наверное, еще со вчерашнего. Она скинула сапоги, а затем, помедлив, стащила и свои шерстяные чулки.
Антон умело попристроил все это на палках поближе к печке.
О, вот так. На вот, на, садись на кожух. О, гляди, высох уже.
О, как нагрелся-то.
Ой, хорошо.
Огонь.
На вот. Так. Так. Ну, а теперь перекусим.
Ой, хорошо бы.
Вот, по куску хлеба и по две картошки.
Запомин души той бабуси. Хороша.
Вкусно. Но мало.
Хватит.
Они принялись есть хлеб с картошкой и скоро все съели, ничего не оставив на завтра. Конечно, они не наелись, но раздобыть еду тут все равно было негде. Приходилось терпеть до завтра.
Ну вот и поночуем. А что? Лучше, чем в какой-нибудь хате. Лучше. Вдвоем. И никто не мешает. Правда? Вот сидишь. А маме, наверное... И не снится, что ее дочка возле котры ночует.
Ой, да мама меня, наверное, уж давно похоронила. С самой весны не виделись.
Ну, это еще ничего не значит. Люди все равно скажут. Видели ли тебя знакомые в деревнях? Могли передать?
Да, видели, пожалуй.
Мое вот другое дело. Некого бояться. Никто тут меня не знает. Никто не беспокоится.
Уже узнали, наверное. С Кузнецовым же ты все деревни объездил.
А в деревне кто меня заприметит? Приехал и уехал. Партизан, как все...
Ой, не скажи, девчата заприметят. Приметный.
Ну, в этом смысле согласен. Приметный. На что мне девчата? Я сам заприметил одно.
Да? А где?
В отряде. Разведчицу одну. Славненькую такую малышку.
Ай, неправда.
Ай, правда. Правда. Сама же понимаешь, на что пошел и ради кого. Засядка ты моя.
За это спасибо, только...
Да не надо теперь про только. Дело, видишь ли, в том... Ну... Дело в том, что...
Чё? Антон!
Ну что я могу поделать? Полюбил я тебя.
В радиоспектакле по повести Василия Быкова «Пойти и не вернуться» роли исполняли Зося, Ирина Ермолова, Антон, Дмитрий Бабушкин, от автора Марина Савинова. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.